В эфире радио «Донбасс Реалии».
Мы ищем и находим хорошее. Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 2 октября, вторник, и говорить мы будем о таком. Больше каналов и радио. Украинское вещание теперь из Горняка. 130 мест лишения свободы зафиксировано в Орло. 30 человек вместо 5000. Урок Абхазии для Донбасса. Без воды, света и газа. Это будни жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения. Кто ответит за разрушенную ЖКХ-инфраструктуру? Зачем контролируемые Россией группировки ЛДНР специально атакуют объекты ЖКХ и бригады ремонтников? И возможно ли заставить Россию воевать, не ввергая жителей Донбасса в Средневековье? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях глава правления Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива», выходец из Алчевска Луганской области Валерий Новиков. Друзья, обязательно звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номера прямого эфира 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Но обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики накануне обстреляли жилой сектор Водяного, заявляет пресс-центр штаба операции объединенных сил. По их данным, обстрел велся из артиллерии калибра 122 мм, а также минометов. Стреляли не по позициям вооруженных сил Украины, а по жилищному сектору населенного пункта, утверждают в штабе. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения не зафиксировано. Боевики поддерживаемых Россией группировок ДНР и ЛНР обвиняют украинских военных в обстрелах населенного пункта. Украинский пограничник в районе Маринки получил лазерный ожог сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения на временно неподконтрольной властям территории Донбасса. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, военнослужащий госпитализирован. Потеря зрения, по оценкам врачей, составляет 80%. По информации Госпогранслужбы, это уже пятый случай использования боевиками на Донбассе запрещенного оружия специального назначения. В течение 2016-2018 годов еще 4 военнослужащих Госпогранслужбы Украины получили подобные травмы различной степени тяжести. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подозрениях, что Россия могла разместить в аннексированном Крыму ядерное оружие или построила инфраструктуру для этого. Об этом Климкин заявил в эфире крымско-татарского телеканала АТР. По его словам, сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. Депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Андрей Козенко, комментируя высказывание Климкина, заявил российским СМИ, что страх властей Украины, цитирую, вполне обоснован, ведь Россия обладает вооружением, существенно превосходящим по силе любую страну. Проверки качества воды в Донецке в сентябре показали, что она соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, заявили в пресс-службе подконтрольной группировки ДНР администрации города. Также отмечается, что сотрудники химико-бактериологической лаборатории Донецк-горводоканала в плановом порядке осуществляют контроль качества питьевой воды, которая подается горожанам. Напомню, на прошлой неделе в Макеевке местные жители массово отравились, как предполагается, водой из-под крана. В офисе украинского омбудсмена заявили, что в Макеевке отравились 117 человек. Советский и российский артист эстрады театра и кино Роман Карцев скончался сегодня в возрасте 79 лет. Об этом сообщают российские СМИ. Информации о дате и месте захоронения артиста пока нет. Роман Карцев, напомню, родился 20 мая 1939 года в Одессе. Работал в театре, снимался в кино. Карцев, в частности, сыграл в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита». И по прогнозам синоптиков, завтра, 3 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 13, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны. Вы можете звонить к нам в прямой эфир. Номера телефонов 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Звоните, участвуйте в разговоре в студии.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
По данным правозащитных организаций, от 3 до 5 тысяч человек незаконно удерживали в плену, совершали над ними истязания во время оккупации части Донбасса. С 2014 года по 2018 члены группировок ЛДНР на территории Ордло создали более 130 мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих, гражданских, журналистов и волонтеров. Мы собрали перечень мест несвободы, о которых известно больше всего.
Помещение артфонда «Изоляция», улица Светлого пути, 3 в Донецке. Это было место встречи всех, кто стремился к культурным и социальным переменам. В первые годы работы в «Изоляции» реализовали более 20 арт-проектов. Работали мировые звезды современного искусства и молодые украинские художники. 9 июня 2014-го территорию арт-центра захватили вооруженные люди. Сторонники незаконной группировки разрушили картины и инсталляции фонда, среди которых промышленная труба, которую бельгийский художник Паскаль Мартин Тинтаю в 2012 году переделал в гигантскую губную помаду. Ее специально подорвали.
Последние дни красной шляпы.
С тех пор, эвакуировав членов команды и часть экспозиции, артфонд переехал выполнять свою работу в Киев, а его донецкие помещения используются ДНР в качестве тюрьмы, места казни и склада угнанных автомобилей. Основательница фонда «Изоляция» Любовь Михайлова рассказала радио «Свобода», что на территории бывшего завода находятся более 100 пленных. Больше года в изоляции удерживается журналист Станислав Асеев. Преподавателя Станислава, освобожденного из плена профессора Игоря Козловского, тоже держали в изоляции. Вот как он описывает это. Там что-то вроде тюрьмы, концлагеря МГБ. Второе помещение – это подвал Донецкого апелляционного суда, бульвар Шевченко, 26. Вход сейчас охраняется вооруженными людьми в камуфляже, а въезд перегорожен шлагбаумом. По словам освобожденных пленных, в подвалах так называемого МГБ удерживают людей по надуманным обвинениям, оказывают на них психологическое и физическое давление, избивают, содержат в антисанитарных условиях без медицинской помощи. Третье. Подвал Донецкого телецентра, улица Куйбышева, 61. В подвалах телецентра обосновался особый отдел МГБ ДНР, где сегодня содержат в плену украинских военнослужащих и гражданских. Четвертое. Помещение Донецкого управления СБУ, улица Щерса, 62. Сюда свозят задержанных за разные правонарушения, от прогулок во время комендантского часа до подозрения в шпионаже и пособничестве украинской власти. Пятое. СИЗО Донецка, Кобозева, 4. По сводкам журналистов и правозащитников, в следственный изолятор номер 5 сепаратисты свозят гражданских, которых подозревают в измене родине, шпионаже и участии в диверсионных группах. Радио «Свобода» писала про Марину Чуйкову, которую группировка ДНР задержала на блокпосту «Майорский» 19 марта 2018 года за так называемый шпионаж. С тех пор женщина находится в Донецком СИЗО. Харьковская правозащитная группа сообщает о 4 случаях задержания дончан по обвинению в шпионаже в пользу Украины за последние 1,5 месяца. Шестое. СБУ в Луганске, улица Советская, 79, и Луганское СИЗО, улица 24-я линия, 4. Оба здания играют ключевую роль в силовом блоке группировки ЛНР. Дату захвата боевиками управления СБУ называют государственным праздником и сравнивают с днем взятия Бастилии. Больше года 20-летние Артем Ахмеров и Влад Овчаренко провели в подвалах боевиков и Луганском СИЗО за свою проукраинскую позицию. В приговоре так называемой ЛНР было написано, что молодые люди совершили государственную измену, занимались шпионажем. За это им дали 13 и 17 лет колонии особого режима. Но спустя год активисты были обменены. Ахмеров и Овчаренко говорят, что в подвалах МГБ их допрашивали и избивали, заставляя подписать документы о том, что они шпионы, террористы и сотрудники ВСУ. Это лишь самые известные места несвободы в Ордло. В целом, на неподконтрольной территории их десятки. По данным Восточно-Украинского центра общественных инициатив, места содержания людей были при каждой незаконной вооруженной группировке.
Из Горняка на Донецк вскоре будут вещать новые радиостанции и телеканалы. Это станет возможным благодаря новой телевышке, о которой мы рассказывали вам вчера. 190-метровую конструкцию построила компания «Телесети Украины». Это самая высокая мачта за годы независимости. Подробнее о том, как ее будут использовать, мы расспросим у заместителя главы Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергея Костинского. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Ще не заступник голови, просто член Національної ради.
Спасибо, что поправили нас. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какие радиостанции и каналы появятся в регионе и как далеко будет доходить их сигнал, достигнет ли сигнал оккупированного Донецка?
Перш за все, хочу сказати, що ЄРНИК, ми разом з Міністерством інформаційної політики визначили як ключову точку для організації мовлення ще минулого року. Ми діємо відповідно до проєкту стратегії розбудови мовлення в Донецькій, Луганській областях і на території Криму. Тобто в нас якраз розпланована вся діяльність по руках. І ЄРНИК – це ключове, одне з найключовіших, найважливіших таких населених пунктах. Подібна точка є ще і в Луганській області. Я сподіваюся, що вже наступного року зможемо презентувати нову вежу в цьому регіоні. І таким чином ми зможемо закрити всі білі плями, які нас залишилися. ЄРНИК, за допомогою вежі в ЄРНИКу, ми закриваємо одну з останніх білих плям поруч із Донецьком. І наша ключова мета – це Авдіївка, Мар'їнка, Новотроїцьке, весь цей район забезпечити українським телебаченням, радіомовленням. Вже є вежа, перше. Друге, вже виданий великий пакет дозволів на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою. Це такі радіостанції, як «Армія ФМ», «Українське радіо», «Радіо НВ», «Країна ФМ», «Вільне радіо», «Руське радіо Україна», «Радіо М». В черзі знаходяться «Прямий ФМ», «Радіо Голос Донбасу», «Радіо Промінь», «Радіо Рокс», «Тризуб ФМ», «Перець ФМ». Тобто 12-13 радіостанцій вже протягом найближчих місяців зможуть мовити цієї вежі. Плюс планується створення цифрового локального мультиплексу, які увійдуть 8 цифрових телеканалів, таких як UA1, UA Донбас, UATV, 5 канал, прямий канал, ICTV, СТБ і телеканал Донбас групи Україна. Вони також зможуть потужно мовити на цю територію. Звичайно, що сигнал буде розповсюджуватися на територію Донецька і окремих прилеглих районів, зараз які є окупованими. Я гадаю, що таким чином в ефірі з'явиться можливість у наших громадян слухати і дивитися українське мовлення, українські телеканали, українські радіостанції.
Сергій, є ли у самих вещателей технічні можливості покрити цю нову територію? От канали Суспільного, Пульс і Голос Донбасу, їх, як сообщають нам наші слухачі, не везде слышно в Донецьку і в Луганську із-за слабих передатчиків.
Насправді передавачі закуповуються відповідно до тих ліцензій і дозволів, які вони отримали. Наприклад, якщо є частота, яка видана під 1 кВт, не може Суспільний мовити 2 кВт чи 5 кВт. А з чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що у нас є такий спеціалізований орган державний, як Український державний центр радіочастот. Вони прораховують, узгоджують частоти і видають їх Національній Раді, і потім Національна Рада їх віддає мовникам. Так от, завдання УДЦРу полягає в тому, щоб телеканали і радіостанції не заважали один одному. Тому не завжди є можливість, наприклад, дати більш потужний сигнал, тому що це буде створювати завади іншому мовнику в іншому населеному пункті. Але загалом я хочу сказати, що ЄРНИК закриє останню білу пляму в Донецькій області і українські Суспільне і взагалі українські телеканали, радіостанції будуть доступні там, де раніше з цим були великі проблеми.
Сергій, останній вопрос. Якщо можливо, що далі? Планируються ли якісь дальніші шаги по покриттю? Или от уже зараз останнє біле пятно закрите, як ви говорите?
Ну, наше завдання, звичайно, забезпечити найефективніше мовлення з цієї точки. Тобто завдання – це збільшити кількість телеканалів і збільшити кількість радіостанцій. Ми подали погодження з Міністерством інформаційної політики подали заявку до УДЦР на прорахунок додаткових нових частот і ведемо перемовини з мовниками, мотивуємо їх долучитися до цієї програми. Зараз у нас є черга з 12 радіостанцій. Ми хочемо все ж таки, щоб кількість мовників була ще більше. Більше радіостанцій, більше телеканалів. І наступний, звичайно, крок – це аналогічний проєкт в Луганській області, в Попаснянському районі. Я сподіваюся, що так само ми це все забезпечимо.
Спасибо большое. Наслаждайтесь украинским телевидением и радио. С нами на прямой телефонной связи был член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Без воды, света и газа – это будни жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения. Кто ответит за разрушенную ЖКХ-инфраструктуру? Зачем контролируемые Россией группировки ЛДНР специально атакуют объекты ЖКХ и бригады ремонтников? И возможно ли заставить Россию воевать, не ввергая жителей Донбасса в Средневековье? Об этом поговорим с главой правления Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» Валерием Новиковым. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Что важно, я думаю, для наших слушателей, что Валерий выходец из Алчевска Луганской области. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире 0800 300 403, номер телефона, звонки со всей территории Украины бесплатные, неподконтрольная Украине часть Донбасса, это Украина. Также можно звонить по Вайберу, номер Вайбера 066-901-2434. Задавайте свои вопросы эксперту и оставляйте реплики. Нам всегда интересно вас слышать. Валерий, вы были одним из авторов, точнее, ваш центр, Альтернатива, создал такой отчет, который называется «Тест на выживание. Жилищно-коммунальные будни гражданского населения в зоне конфликта». Достаточно такой объемный отчет, покрывает все убытки, которые понесли объекты инфраструктуры в результате военных действий за вот эти вот уже за пятый год конфликта. Есть там и свидетельства людей, которые работали на этих предприятиях, и как местные жители своими силами восстанавливали газопроводы, водопроводы, линии электропередачи. Расскажите, зачем собираются эти данные, зачем создан вообще этот отчет, кто его целевая аудитория?
Ну, во-первых, большое спасибо, что вы уделили внимание такому исследованию, и очень приятно, что вы его прочитали. Я рекомендую всем слушателям, которые интересуются этой темой, ознакомиться с этим отчетом у нас на сайте Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива». И цель этого исследования была собрать максимально полную информацию о объектах инфраструктуры, которые подвергались обстрелам в результате вооруженного конфликта на территории Луганской и Донецкой областей. На протяжении практически 10 месяцев члены нашей организации выезжали в мониторинговые миссии на подконтрольную территорию Луганской и Донецкой области, проводили глубинные интервью с респондентами, с людьми, которые обладали релевантной информацией относительно объектов инфраструктуры, а именно тех объектов, которые относятся к объектам, поставляющим воду, поставляющим электроэнергию и поставляющим газ. В ходе этого исследования мы получили информацию о том, что действительно, в особенности на подконтрольной территории Украины, разрушено огромное количество объектов инфраструктуры в результате обстрелов неизбирательного характера, которые запрещены международным гуманитарным правом. Как известно, международное право – это право ведения войны, то есть определенные правила. И согласно этим правилам невозможно и недопустимо обстреливать те объекты гражданской инфраструктуры, которые обеспечивают жизнь людей в населенных пунктах. То есть за это, за такие обстрелы предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрена международным гуманитарным правом. То есть, независимо от того, какое время пройдет после конфликта, те лица, которые совершали данные преступления, будут привлекаться к ответственности, и даже если в условиях украинского законодательства будет предусмотрена какая-то амнистия, амнистия для международных преступлений недопустима. То есть, лица, которые совершали, они не могут быть освобождены от ответственности.
Очень интересно, как определять тех, кто обстреливал эти объекты инфраструктуры, да, ну вот речь идет, наверное, о Луганской ТЭС, да, чтобы мы не говорили вот таких широких словах, об Углегорской ТЭС, о Донецкой фильтровальной станции, о газопроводах, которые питали Красногоровку, Авдеевку, подобные вещи. Кто, как сейчас выяснить, кто это обстреливал, ну, прошло уже много-много лет, и непонятно до сих пор, кто вторая сторона конфликта, особенно на международной арене, да, до сих пор, даже в украинском законодательстве, вот война не обозначена войной?
На самом деле это очень сложный вопрос, и я буквально отступлю несколько слов, скажу о том, что целью этого отчета было собрать максимально полную информацию, которая касается обстрелов, но мы не эксперты того уровня, мы не следователи, мы не имеем доступа ко всем данным, которые позволили бы нам собрать полную информацию об этих преступлениях, поэтому наши кейсы, наши задокументированные факты, то есть интервью свидетелей, фото, видеофиксация, они не могут послужить для полного расследования их преступлений, но в то же время они могут стать наводкой для расследования в рамках расследования Международного уголовного суда. Что делает Украина для того, чтобы привлечь к ответственности лиц и чтобы понять, какая сторона все-таки совершала эти преступления? Украинская сторона, то есть это представители гражданского общества, это представители власти, собирают информацию относительно таких преступлений и направляют ее в Международный уголовный суд, который рассматривает все эти факты и делает определенные выводы. Сейчас, на данном этапе, Международный уголовный суд еще не вынес своего решения относительно того, является ли в Украине гражданский конфликт, либо это все-таки международный конфликт. И вот все эти данные, все наши собранные факты, они служат тому, чтобы все-таки помочь Международному уголовному суду определиться с квалификацией преступлений, которые совершаются в зоне конфликта. И, конечно же, вот после того, когда будет вынесено решение в будущем, это может быть через несколько лет, мы надеемся, что будут развернуты уже на территории Украины соответствующие представительства Международного уголовного суда, которые, основываясь на тех фактах, которые мы собрали, смогут провести более глубокое расследование и уже определить виновников.
Давайте для такой общей картины расскажем, где, сколько сейчас вообще по вашим оценкам, да, вот до нынешнего времени этот отчет охватывает по времени, сколько людей живут вот в таком условном средневековье, где нет до сих пор на пятый год войны элементарных удобств, света, газа, воды, то есть это уже критическое такое число или это контролируемое число, которого никак не избежать, поскольку эти поселки или города находятся на линии разграничения?
Я бы, наверное, говорил о том, что очень сложно говорить о цифрах, так как эти цифры меняются. Конфликт идет, и в один момент бывает такое, что там, начиная там, с 2014 года, это охватывало реально миллионы людей. То есть какое-то время там Луганская теплоэлектростанция не работала и не подавалась электроэнергия как на подконтрольную территорию, так и на неподконтрольную Украине территорию. Буквально вот только весной этого года были восстановлены, или уже даже в начале лета, были восстановлены в Мариинке и в Красногоровке теплоснабжение, до этого его тоже не было, и в нашем отчете информация эта есть, но уже сейчас они восстановлены. Даже в 2018 году уже были обстрелы таких крупных магистралей, которые также на какое-то период времени не позволяли людям пользоваться, ну, скажем так, благами цивилизации, то есть у людей пропадает периодически газ, свет, вода, периодически проводятся эти ремонтные работы, и что важно отметить, что вот те коммунальные службы, которые работают сейчас там, вблизи линии разграничения, они подвергаются обстрелам, угрозам жизни, для них это абсолютно непростая задача, и мы зафиксировали ряд случаев, когда в результате ремонтных работ были смертельно ранены работники коммунальных служб, также лица, которые даже в 2018 году, подчеркиваю, получали ранения в результате этих ремонтных работ. То есть я еще раз хочу дать такой посыл, что конфликт продолжается, война идет, и если даже в нашем отчете большинство фактов изложены на момент 14, 15, 16 годов, то это не означает, что на данный момент ситуация
проблема решена.
Да.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях правозащитник Валерий Новиков. Говорим о том, как Россия уничтожает ЖКХ Донбасса. Друзья, расскажите, есть ли у вас коммунальные блага? Если нет, кого вы в этом вините? Валерий, вы коснулись такой вопрос ремонтных бригад. Вот меня лично поразило из этого отчета тот факт, что, судя по свидетельствам самих людей, опрошенных вами респондентов, это не просто журналистская работа, это работа по методологии. То есть это по правозащитной методологии ваш отчет могут рассматривать суды, действительно. Это такой своеобразный документ. Так вот, двое сотрудников Луганской ТЭС так описывали, как, в каких условиях им приходилось выезжать на ремонтные работы. Давайте послушаем.
Пристосувалися обстріли влаштовувати, коли йде перезмінка, тобто коли люди або йдуть на роботу, або виходять з підприємства. Збройні сили України змушені застосовувати навіть загороджувальний вогонь, щоб люди могли пройти на автобусну зупинку і спокійно виїхати.
Ось як назло вони вираховували, коли персонал йде додому, і в цей час починали обстрілювати. Ми йшли пішки, бо боялися сідати в автобус, щоб не потрапити в братську могилу. Довелося мені серед білого дня біля гаража уздовж бетонної стіни на колінах повсти, бо через голову літали снаряди.
Напомним для наших слушателей, может быть, кто-то не знает, что Луганская ТЭС – это основной поставщик электроэнергии в Луганской области. Это миллионы людей питаются от электроэнергии. Валерий, расскажите, вот такое впечатление, что вот группировки ЛДНР, контролируемые Россией, специально не допускали ремонтные бригады, специально повреждали объекты коммунальной инфраструктуры. Это у меня такое впечатление, это действительно было так?
Это действительно было так, это подтверждается рядом свидетельств респондентов, которых мы опросили. Также хочу отметить, что ряд людей, которые предоставляли нам информацию, являются работниками коммунальных учреждений, они не хотели, чтобы мы упоминали их имена, фамилии, так как для них это небезопасно, причем некоторые из них проживают на неподконтрольной украинской власти территории и приезжают на работу на подконтрольную территорию. Поэтому действительно были случаи, когда путем шантажа, скажем так, незаконные вооруженные формирования ЛНР-ДНР вот обстреливали объекты инфраструктуры, не допускали даже работников военно-гражданских администраций для того, чтобы они каким-то образом там на месте могли стабилизировать ситуацию. То есть был такой случай, когда, вот сейчас не буду называть фамилию, был человек, который должен был выехать в поле, по сути, для того, чтобы перекрыть вентиля, и начинался обстрел. И есть такая комиссия СЦКК, которая, в которую входят как представители Российской Федерации, так и представители Украины.
И также непризнанных группировок.
Да, конечно же. Эта комиссия, по сути, следит за тем, чтобы на этих территориях обеспечивался, скажем так, доступ к... В том числе следит за тем, чтобы обеспечивался доступ к водоснабжению, тепло- и газоснабжению. Так вот, был определенный момент, когда представители Российской Федерации просто вышли из этой комиссии, не дав возможности урегулировать вот эти все вопросы. И если мы помним, в прошлом году остро стоял вопрос Донецкой фильтровальной станции, которая находится... территориально, частично на подконтрольной украинской власти территории, частично на неподконтрольной территории. И был случай, когда люди, ехавшие просто с работы, были обстреляны незаконными вооруженными формированиями, и ряд из них просто не выезжал из фильтровальной станции, потому что боялись за свою жизнь и здоровье. То есть это говорит о том, что вот эти незаконные...
А виноватые, да, проживают сотрудники в основном ДФС?
Да, абсолютно.
Неподконтрольной украинской управления?
Абсолютно верно. Абсолютно верно.
А зачем, Валерий? Вот непонятно, зачем уничтожать объекты, которые, ну вот, не несут какой-то военной угрозы непосредственной?
Это, скажем так, использование таких методов для того, чтобы... Мы же знаем, что все равно ведутся какие-то переговоры, да, и для того, чтобы усилить свои позиции путем, скажем так, шантажа, да, незаконные вооруженные формирования говорят, что вот показывают своими такими действиями, что мы вот, смотрите, можем повлиять на это, на это, на это. И если там вы как-то будете себя вести не так, то мы сможем использовать вот такие незаконные методы.
А люди-то, которые живут в этих населенных пунктах, они видят это, что, ну, или признают, или понимают ли, что другая сторона из-за другой стороны, из-за их позиции нет, не восстанавливаются газопроводы, водопроводы, линии электропередач?
На самом деле это очень сложный вопрос, так как большинство людей просто не вникают в то, кто именно обстреливает эти объекты. И если в тех населенных пунктах, где это явно понятно, да, люди говорят, да, обстреливают, да, та сторона, но в большинстве случаев, к сожалению, к большому сожалению, и это вопрос, наверное, к информационной составляющей нашей страны, в том, что люди просто не разбираются, не хотят вникать, и они говорят, мы не знаем, кто обстреливал, вот обстреливали и все.
0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. У нас в гостях глава правления Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» Валерий Новиков. Валерий, а и украинские вооруженные формирования делали так, чтобы специально уничтожать ЖКХ инфраструктуру? Есть ли у вас факты, ну, подтверждающие это?
Скажем так, наше исследование касалось в большей степени подконтрольной территории Украины, так как доступа на неподконтрольную территорию Украины у нас нет, как у правозащитников, мы не имеем возможности туда заехать. И даже те организации, международные наши партнерские организации, в том числе и российские правозащитные организации, на данный момент не имеют доступа на неподконтрольную территорию. Если еще в 2014-2015 году они могли туда въезжать, то сейчас такой возможности нет. В связи с этим мы не можем фиксировать такие разрушения объектов инфраструктуры на той территории. На данной территории, на подконтрольной украинской власти, мы не зафиксировали ни одного случая обстрела инфраструктуры украинской стороной. Но подчеркиваю, что мы, правозащитные организации, работают по принципу нейтралитета. То есть, если мы бы зафиксировали такие факты, мы бы обязательно об этом сказали. Но не нужно исключать, что такие случаи возможны. Я, конечно же, субъективно убежден, что специально таких обстрелов не было, но не могу подтвердить того, что такие объекты не были разрушены путем не специального обстрела, а путем, скажем так, случайных попаданий, что тоже недопустимо. Поэтому мы, когда проводим общение с представителями вооруженных сил Украины, мы говорим о том, что это является, обстрелы такого рода являются нарушением международного гуманитарного права, и просим их принимать это к сведению, скажем так, не допускать подобных случаев, чтобы в будущем мы не получили обратные иски со стороны, скажем так, даже не иски, а претензии со стороны Российской Федерации в том, что и украинская сторона также обстреливает на неподконтрольной территории подобные объекты инфраструктуры.
Ну вот действительно, такая интересная очень формулировка и в вашем отчете, что международным правом карается обстрел объектов инфраструктуры при любых условиях, кроме того условия, что эти дома и города не используются для военных целей. Вот такая расплывчатая формулировка. Если, допустим, члены группировки ЛДНР поставили грады в жилом квартале, украинская сторона ответила на этот обстрел. Это считается использованием этих объектов в военных целях или нет?
Ну, во-первых, если сторона ЛДНР разместила свои военные объекты в таких местах, то, соответственно, это уже является международным преступлением. То есть, по факту, даже просто размещение и обстрел с территории жилых объектов или объектов социальной инфраструктуры – это уже международное преступление. Это во-первых. Во-вторых, если же будет обстрел со стороны Украины по данным объектам, и будет доказано, что там находились вот вооруженные силы так называемых ЛДНР и ЛНР, то, соответственно, я так понимаю, я, конечно же, не такой эксперт международного уголовного права, но в то же время я понимаю, что будет исследоваться вопрос, а могло ли быть по-другому освобождение данных объектов? Если же были другие методы и способы для того, чтобы освободить эти территории, не подвергая угрозам гражданского населения, соответственно, их нужно было бы использовать.
Еще один такой интересный момент о свидетельство электромонтеров Попаснянского района электрической сети ЛЭО. Вот они рассказывали вам о том, что в 2014 году, когда была там острейшая военная обстановка, когда все бомбили, руководящий состав уехал, а монтеры, водители, слесаря все остались и продолжали работать без, ну вот, какого-то, собственно говоря, руководства, да, целей. Что это за такая особенная психология? Почему вот работники-коммунальщики не покидали свои места и пытались все это чинить и под обстрелами? Зачем им это нужно?
Знаете, вот на самом деле я без преувеличения могу назвать ряд таких людей просто героями, потому что они не бросили на произвол население, свои населенные пункты, где они проживают, и исходили в первую очередь из того, что там проживают их близкие, их земляки, которым они обязаны чем-то. И здесь сыграла, естественно, в том числе и патриотическая позиция, то есть ряд людей, которые защищали свои города, в том числе это тоже защита, да, от подобного рода нападений. Они проявили отвагу и руководствовались не только тем, что они, скажем так, остались верными своей земле, но в то же время они понимали, что если они уедут, то просто некому будет помогать этому мирному населению. Поэтому это, наверное, больше вопрос к ним, но на такие вопросы им сложно отвечать, это есть определенное стеснение, но таких случаев было много, и я считаю, что в будущем в любом случае нужно определить этих людей и каким-то образом их вознаградить, потому что на данный момент во многом они просто не признаны.
Валерий, а где сейчас на Донбассе, может быть, на линии разграничения, ну, наиболее страшные коммунальные условия проживания, где нет воды, света, газа по-прежнему, вот из общения с из этих экспедиций, из общения с респондентами, что вас больше всего впечатлило, как люди приспосабливаются вообще по-житейски к, ну, вот, тем реалиям, о которых мы постоянно говорим, что вот не допускает вторая сторона к ремонту и приходится жить, как приходится. Вот сейчас, в преддверии отопительного сезона, скорее всего, вот Авдеевка останется опять без тепла, да, и снова повторится ситуация годичной давности. Ну, где еще такие ситуации?
Наше исследование было закончено уже в начале лета этого года, поэтому на данный момент, может быть, что-то изменилось, но на момент проведения исследования была очень сложная ситуация в селе Крымское, которое находится в Луганской области, которое постоянно обстреливается. Мы слышим о том, что там гибнут и наши военные, и действительно люди в подобного рода населенных пунктах просто регулярно страдают от того, что периодически пропадает свет, периодически пропадает водоснабжение и в том числе отопление. Самый страшный момент – это, конечно же, зимний период, когда в момент отключения электроэнергии не работают водопроводные станции, которые подают воду, и, соответственно, люди одновременно могут оказаться и без воды, и без тепла, и без электроснабжения. Поэтому я считаю, что нужно, если говорить о наших каких-то рекомендациях украинской власти, то нужно больше уделять внимание тому, чтобы следить и по возможности обеспечивать людей альтернативными какими-то источниками. Нам, конечно, известны случаи неоднократные и подвоза трансформаторов, я прошу прощения, генераторов, да, генераторов электроэнергии, которые использовались для обеспечения тех же больниц, тех же детских садиков, даже недалеко от линии разграничения. Мы знаем, что размещены школы, дети ходят в школу, и это касается, опять же, не только вот тех объектов, о которых я сказал, а абсолютно всей инфраструктуры, которая расположена на этих территориях.
Скажите, вот сейчас некоторые военные эксперты говорят о том, что возможно обострение, то есть постоянно все эти 5 лет рассказывают о том, что другая сторона может пойти в наступление на Донбассе. Есть ли какие-то рычаги заставить вторую сторону конфликта, ну вот, больше не покушаться, не бомбить, не атаковать объекты инфраструктуры, чтобы вот миллионы людей не оставались без света, воды и газа? Собственно, в вашем отчете написано о том, что можно использовать даже маркирование объектов, да, вот такими вот оранжевыми кругами, чтобы обе стороны конфликта их не трогали. Ну как это возможно? Как можно ли заставить Россию это делать, если сейчас Международный уголовный суд даже не признал ее пока, даже свою юрисдикцию пока еще не признал? То есть ничего, по сути, той стороне сейчас юридически не грозит.
Ну, в большей степени это риторический вопрос, так как на него ответа у нас точно нет. Если так сказать, опять же, с точки зрения субъективной, то Российскую Федерацию на данный момент можно на нее можно воздействовать только с точки зрения и со стороны Европейского Союза, со стороны международных инстанций, так как все, что будет предпринято со стороны Украины, к сожалению, не воспринимается Российской Федерацией. Я понимаю, что и действия Европы также не сильно влияют на то, чтобы Россия не продолжала эти агрессивные действия, но в то же время говорить об этом на международных площадках, а вот также используя такого рода отчеты, это все равно некие такие аргументы, которые все равно заставляют в, скажем так, дипломатических кругах России тоже подбирать какие-то
оправдания.
Да. И мы понимаем, что это не настолько эффективно, но в то же время не использовать это недопустимо с нашей точки зрения.
Валерий, последний вопрос. Вы верите в то, что виновные понесут ответственность? Вот ведется работа, вы составили этот отчет, но горизонт событий не определен. То есть, скорее всего, обычные люди, которые нас слушают, не верят они в то, что кто-то понесет ответственность за то, что разбомбили определенные газопроводы, водопроводы, что кто-то мерз, кто-то погиб во время ремонтных работ и тому подобные вещи. Вы в это объективно верите и почему?
Во-первых, это не первый наш отчет, который мы сделали. До этого мы проводили исследования относительно обстрелов медицинских объектов в зоне военного конфликта. Мы также проводили интервью с людьми, которые были в местах несвободы, незаконных местах несвободы в зоне конфликта, что является тоже нарушением международного гуманитарного права. Мы проводили другие исследования относительно влияния конфликта на людей пожилого возраста в зоне конфликта. И продолжаем, у нас есть новые проекты, новые идеи, одна из которых, кстати, это вопрос привлечения к ответственности лиц, которые совершали преступления в зоне конфликта и со стороны Украины, и со стороны Российской Федерации. И если бы мы не верили в то, что лица, совершавшие преступления, понесут ответственность, наверное, бы мы не занимались данной деятельностью. Но я понимаю, что на данный момент международное право, оно очень неповоротливое, оно очень отстает от реалий, от гибридных условий ведения войны. И поэтому я не уверен, что все, кто совершал преступление, точно понесут ответственность. В то же время я глубоко убежден, что не будет мира в Украине, если нам не удастся все-таки наказать как минимум big fish, то есть больших рыб, тех людей, которые отдавали приказы, тех людей, которые планировали эти нападения. И этот конфликт будет продолжаться до того момента, пока все-таки безнаказанность не будет, скажем так, мы не победим безнаказанность. Поэтому я не хотел бы говорить о слове «верить» или «не верить», так как это больше такое философское понятие. Мое мнение такое, что все правозащитные организации и любые другие инициативы, которые занимаются в данной сфере, должны продолжать документировать, должны продолжать собирать факты преступлений международных. И в будущем мы должны делать все возможное для того, чтобы на международном уровне все-таки привлечь к ответственности топ-лиц, в особенности Российской Федерации, которые виновны в тысячах смертей и виновны в том, что украинское государство понесло огромнейшие убытки, миллиардные убытки даже только по этому отчету, и мы должны стремиться к тому, чтобы вернуть эти территории в Украину. В то же время я не уверен, что это может произойти военным путем.
И репарации. В то же время можно говорить о каких-то репарациях. Хотя бы тут оценка какая-то есть, да?
Естественно, мне кажется, что украинскому законодательству еще стоит работать над тем, чтобы все-таки продумать механизмы компенсации, механизмы истребования тех ресурсов, которые уже были потрачены на восстановление инфраструктуры со стороны Российской Федерации. На данный момент законодательство в Украине довольно сырое, и ряд организаций работает над тем, чтобы это законодательство изменить. Поэтому мы планируем сосредоточиться также над этим вопросом, чтобы не получилось, что даже после окончания конфликта у нас просто не будет необходимых, доступных, понятных, взвешенных механизмов компенсации людям того, что они понесли.
Спасибо большое. В студии радио «Донбасс Реалии» был Валерий Новиков, глава правления Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива». Говорили о том, как и зачем Россия уничтожает ЖКХ Донбасса. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в эфире обзор свежей прессы.
Введение миротворцев в полноценном формате на всю территорию конфликта не отвечает интересам России. Ей нужно сохранить Донбасс как инструмент влияния на Украину, утверждает эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко в интервью сайту «Апостроф». По мнению эксперта, президент Путин понимает, что имеет сильную позицию и будет настаивать на своем. Кроме того, Россия имеет право вето в Совбезе ООН. Без учета российского видения миротворческой миссии она просто не состоится. Капитоненко также отмечает, что Запад странам все равно, когда именно разворачивать миротворцев на Донбассе, через год, 5 или 10 лет. Это проблемы Украины. Это Украина должна, по его словам, находить аргументы, чтобы убедить Кремль согласиться на украинское видение миссии. Запад может наблюдать достаточно долго, утверждает эксперт. В ближайшее время состав переговорной группы от Украины в Минске изменится. Уже сегодня представитель страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в последний раз примет участие в заседании. Об этом пишет газета «День». Своим преемником экс-президент называет дипломата Руслана Демченко. Оценивая ситуацию, председатель движения «Сила права» Андрей Сенченко утверждает, что минский процесс не имеет смысла в таком виде, в котором он существует сейчас. Для своей эффективности, как утверждает эксперт, процесс требует другого формата участников. Кроме того, необходимо более четко сформулировать цели. По словам Сенченко, 4-летние переговоры о перемирии и возвращении Донбасса по формуле Путина – это все абсолютно неприемлемо. Цель – это полный мир и возвращение всех территорий Украине. И только в этом случае надо подписывать новые минские документы. В противном случае Украина может еще 10 лет участвовать в этом процессе и не иметь результата. Подробнее в статье «Нужен симбиоз усилий». События 2014 года реанимировали для жителей отдельных районов Донбасса забытые с советских времен очереди и дефицит. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. По ее словам, конечно, наибольший дефицит был тогда на продукты питания. Блогер предполагает, что сейчас в Луганск везут то, что не продается в самой России, то есть товар низкого качества. Луганчане его покупают за неимением выбора или денег на какой-то другой товар. А еще, как отмечает Викторова, местные жители сделали открытие. Украинский товар по сравнению с российским гораздо лучшего качества. Продавцы говорили прямо: берите украинские товары, которые везут в так называемую республику контрабандой. По словам блогера, украинские товары в Орло есть, и продают их не из-под полы, а на полках супермаркетов. Но стоят они значительно дороже российских и белорусских аналогов. Они стали элитным товаром, как хамон.
С 24 по 28 октября в Харькове пройдет Харьков Мид Докс, второй международный кинофестиваль, посвященный проблемам Восточной Украины. Зрителей познакомят с документальными и игровыми фильмами, одной из тем которых будет Донбасс. Чего ожидать от фестиваля, узнавала Дарья Куриная.
Все заявки приняты и обработаны. Программа фестиваля составлена, и все фильмы отправлены на подтверждение, рассказывает директор Харьков Мид Докс Евгения Криксхайм. Особое внимание на кинофесте уделяют Донбассу. Почему?
С каждым годом проблем на Донбассе становится больше, а говорят о них все меньше. Переселенцы, погибшие, покалеченные духовно и физически требуют повышенного внимания со стороны общества, психологов и правительства. Посредством документального кино, круглых столов, обучающих программ, мы бы хотели наладить этот диалог. Донбассу будет уделено большое место в программе, около 10 мероприятий в течение 5 дней, среди которых показ документального и игрового кино, круглые столы и специальные показы.
Кроме кино для посетителей Харьков Мид Докс, организаторы готовят дискуссию о войне, а также о загрязнении пластиком регионов Украины. Для участников фестиваля проведут серию мастер-классов. Кроме того, в этом году году пройдет питчинг. Это конкурс проектов, где кинематографисты могут представить свои задумки на суд профессионалов, рассказывает Евгения Криксхайм.
Отобрали 12 проектов для закрытого мастер-класса, который будет проходить перед самим конкурсом. Победитель получит камеру профессиональную, также диплом о участии в этом проекте. И мы берем на себя обязательства в случае, если этот проект будет отснят до следующего кинофорума нашего, в рамках фестиваля его показать и сделать всю промо-работу.
Евгения говорит, что прежде всего фестиваль хочет помочь кинематографистам Восточной Украины в развитии, а их картинам попасть на экраны. Из уже известных зрителю картин покажут на Харьков Миндокс миф Леонида Кантера об оперном певце и воине Василии Слепаке из игрового кино «Безлюдную страну» Корнея Грицюка. Показы лент пройдут в кинотеатре IMAX «Планета кино» и «Фабрика Спейс». Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
В поселке Акармара в Абхазии 25 лет назад жили 5000 человек, сейчас всего 36. От многих домов остались скелеты. Так же выглядит и Ткварчели. До грузино-абхазской войны здесь жили 25 тысяч человек, сейчас 5 тысяч. В Сухуми и других городах часто в домах живут лишь на одном этаже, а другие дома просто брошены. Подробнее о жизни в Абхазии расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Когда-то в поселке Акармара жили 5000 человек. Здесь работали угольные шахты. Недалеко от одной из них закрытые навсегда ворота пожарной части. По улицам того, что раньше было центром поселка, сейчас бродят коровы, куры и свиньи. Скот, который встречается на улицах, держат те, кто отсюда до сих пор не уехал. Это способ хоть как-то прокормиться. Поселок нам показывает Ричард. Кроме него в Акармаре до сих пор живут 35 человек. Переселение, например, в Сухуми местные власти никому не предлагали. Ричард показывает нам местную больницу и школу. Вернее, то, что от них осталось. И с ностальгией вспоминает времена, когда в Акармаре вместе жили абхазы, грузины и русские.
Сильнейшие врачи, братья Миндяшвили, Умар и Надар здесь работали. Это то, что я знаю, там помимо них еще были, и немало было. Сам поселок по себе новый, город новый, не старый. Просто вот за 25 лет все так разрушилось.
На восстановление железных дорог Абхазия в 2010 году взяла кредит у России в 2 миллиарда рублей. Но пути восстановили только от границы с Россией до Сухуми, говорит абхазский политолог Инал Хашик.
Какую-то часть они все-таки на эту дорогу потратили, там, ну, процентов 30, наверное, но все остальное, это, конечно, уже вам было растаскано.
По данным BBC, за 7 лет самопровозглашенной Абхазии с населением около 240 тысяч человек из бюджета России в виде материальной помощи было выделено почти 37 миллиардов рублей. По сегодняшнему курсу это больше 560 миллионов долларов.
Вопрос продажи недвижимости, он действительно достаточно болезненный. И есть понимание, что если вдруг ты снимешь это табу, отменишь это табу, то здесь в течение короткого времени, наверное, может быть, будет все скуплено. Вот снимут этот запрет, то хватит того, чтобы 1% россиян воспользовались этим. И здесь абхазы друг друга будут как бы искать с фонариками.
Фактически от инвестиций даже со стороны признавшей независимость региона России сепаратистские абхазские власти продолжают отказываться, как и от переговоров с правительством Грузии. Дома, поселки и целые города в Абхазии продолжают разрушаться. Алексей Александров, Никита Борисов. Настоящее время. Самопровозглашенная Республика Абхазия.
Час украинского языка в неделю, а вместо истории Украины – так называемая история Донбасса. С 2015 года школьники неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей обучаются по новой программе. Учебники группировкам ЛНР и ДНР преимущественно поставляет Россия, но некоторые печатают и на оккупированных территориях. К примеру, в Донецке разработали так называемый учебник по украинскому языку и истории Отечества. В то же время, по словам представительницы Министерства образования Украины Светланы Критович, по льготной программе «Донбасс-Украина» в этом году в украинские вузы вступили больше 1300 абитуриентов с неподконтрольной части Донбасса.
Донецкий рынок, книжная лавка забита литературой для школьников. Здесь география с украинским Крымом и история Украины, точные науки на украинском языке. Правда, все это завезли в Донецк еще до войны.
А вообще пользуются спросом украинские учебники? Буквально пользуюсь способом какие-то численные количества, которые на русском языке.
Все потому, что уже четвертый год школьники на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей учатся по российской программе. Учебники привозят из РФ, раздают бесплатно.
Все выдают. И даже некоторые в двух экземплярах.
Рабочие тетради, допустим, да, это там надо было купить. Мы думали сами там сканировать как-то, распечатать. Тонкая бумага пробивает насквозь, в общем, приходится покупать.
Только покупали рабочие тетради по гражданственности и по окружающему миру. Да, вот у нас во второй класс мы перешли, нам выдали учебник.
Урок украинского языка у донецких школьников один раз в неделю. Учебники разработаны группировкой ДНР и напечатаны в Донецке. Донецкие учебники украинского языка на рынке не продают, только рабочие тетради к ним. Стоимость одной 150 рублей, порядка 70 гривен.
Вот видите, украинская мова 4 класс, украинская мова 3 класс. Вот и эти только книги.
А это у нас печатают, да?
Да, это на Донецкое издательство печатают. Это единственное издательство, которое делает именно рабочий зошит по украинской мове.
В тетради для 3 класса, например, информации о группировке ДНР нет. Здесь стихи о дружбе и классическая басня «Лебедь, щука, рак». А вот тетрадь для 2 класса по новому предмету «Уроки гражданственности Донбасса». Первый раздел так и называется «Донбасс – мой родной край». За ним «Донбасс и русский мир» и тема «Кто такие славяне?». Историю Украины в школах оккупированного Донбасса не преподают. В Донецке вместо этого новый предмет «История Отечества». Курс об истории России и Донецкого края.
Очень много спрашивают, но, к сожалению, эти учебники только в интернете.
Вот, например, ДНРовский учебник истории для 5 класса. Один из разделов называется «Провозглашение ДНР». Здесь фотографии псевдореферендума, боевых действий, цитаты бывшего главаря Захарченко и информация о российских гумконвоях.
Ми не можемо відслідкувати в чистому вигляді, так скажемо, що дійсно вони там навчають. Єдине, що я можу сказати, що попит на репетитори з української мови там точно є дуже, дуже високий. Тобто діти десь там морально розуміють, що вони мають вивчити українську мову, щоб вступити до вишів на території України.
Украина не признает аттестаты, выданные боевиками, но после ЛДНРовских школ дети могут поступить в украинские вузы на общих основаниях, закончив украинскую школу экстерном, или по упрощенной процедуре в учебные заведения Донецкой и Луганской областей или вузы-переселенцы. Достаточно сдать экзамен по украинскому языку и истории Украины.
В принципе, в позаминулому році, например, через Донбасс Украина вступила майже 900 осіб, а в минулому році там десь 1350. Це саме за спрощеною процедурою. Як ви розумієте, дітей з непідконтрольних територій вступає набагато більше.
Сколько же всего школьников на оккупированном Донбассе, проверить невозможно. У группировок ЛДНР свои данные. 11 класс в этом году под их контролем закончили более 13 тысяч детей.
Хотелось бы чуть-чуть больше, правда, нагрузки. Чуть-чуть больше. Щадят.
Ну, мы только во втором классе, как бы, учимся считать, писать, поэтому мы довольны.
Честно, при Украине у меня школьников не было. Вот. А сейчас, в принципе, меня удовлетворяет все, что они проходят.
Боевики тем временем регулярно снимают пропагандистские ролики в школах. На камеру передают детям книги и учебники.
Спасибо, народные милиции!
Если суммировать данные группировок ЛНР и ДНР, то на неподконтрольном Украине Донбассе в школах обучается более 200 тысяч детей. Ярослав Кречко, Павел Холодов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет о новостях.
Специалисты компании «Водафон Украина» все еще не могут получить доступ к участку на линии Еленовка-Волноваха. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Алифер. По ее словам, украинская страна неоднократно обращалась к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в вопросе получения необходимых гарантий для восстановления связи. В то же время Алифер отметила, что на неподконтрольной территории Луганской области нет проблем с получением необходимых условий для восстановительных работ. На данный момент, по словам пресс-секретаря, на 70% восстановлена мобильная связь сети «Водафон Украина» в отдельных районах Донбасса. Украинский пограничник в районе Марьинки получил лазерный ожог сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения на временно неподконтрольной властям территории Донбасса. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, военнослужащий госпитализирован. Потеря зрения, по оценкам врачей, составляет 80%. По информации Госпогранслужбы, это пятый случай использования боевиками на Донбассе запрещенного оружия специального назначения. В течение 2016-2018 годов еще 4 военнослужащих Госпогранслужбы Украины получили подобные травмы различной степени тяжести. Задолженность жителей Рубежного за теплоснабжение достигла 70 миллионов гривен, сообщила пресс-служба предприятия «Рубежное теплокоммунэнерго». По данным компании, это ставит под угрозу своевременное начало нового отопительного сезона и расчет перед компанией «Нафтогаз Украины». По словам коммунальщиков, цена природного газа для предприятия имеет тенденцию к постоянному росту, а высокий уровень задолженности населения не позволяет рассчитаться с «Нафтогазом». «Рубежное теплокоммунэнерго» обращается к населению с требованием погасить задолженность за потребленные услуги централизованного отопления. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 13, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите наш проект в интернете, сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».